Всем привет, дорогие слушатели! Вы на волне подкаста «Гоним Сусло». Сегодня мы вместе собрались обсудить номинаты премии «Оскар». Также сегодня мы будем так и хвалить, так и ругать некоторые картины. В том числе я, Игорь Гредунов, Павел Житков.
Всем привет!
Дмитрий Гончаров.
Всем здорово!
И сама премия пройдет в ночь на 11 марта, 3 часа ночи.
Да, на премии есть несколько номинаций. Обсудим как раз некоторые из них, ну так, более-менее коротко. А на некоторых, возможно, даже остановимся более подробно. Но сначала, мне кажется, лучше обсудить фильмы, которые нам понравились больше всего, зашли нам в душку, так сказать. Итак, начнем мы, наверное, с «Маэстро». Игорь его смотрел?
«Маэстро».
Давай.
Да, «Маэстро». Фильм «Маэстро», где главное действующее лицо фильма — это американский композитор Леонард Бернстайн. Все о нем слышали?
Вообще нет.
Не слышали, да?
Вообще ни разу, если честно.
В общем, в центре сюжета историю любви этого композитора, его играет Брэдли Купер, и также актрисы Фелиции, ее играет Кэрри Мэллиган, она, вы ее знаете, наверное, по «Драйву», как девушку Райана Гослинга, можешь помнить такое?
Да, 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 было такое.
Да, помню. Также она еще играла в «Великом Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо. В общем, немного, наверное, истории про этого композитора. Сам композитор дирижировал многие ведущие оркестры мира и был главным дирижером Нью-Йоркской филармонии. То есть впервые там исполнил произведения американских композиторов, также автор балетов был, симфоний, мюзиклов и также музыкальных произведений. Фелиция — это актриса театра, Бродвея, то есть выступала на Бродвее, если коротко. Сам фильм срежиссировал Брэдли Купер, это его уже, получается, второй проект после Леди Гаги «Звезда родилась». По-моему, вы смотрели его?
Я смотрел, кстати. Ну, неплохой фильм, но я его, правда, не досмотрел. Но песня там была прикольная. А Леди Гага, как всегда, жжет напалмом, блядь.
В целом, удалось ли вообще сделать что-то стоящее, как было «Звезда родилась»? Хороший же фильм был.
Фильм сам, да, неплохой. История неплохая, хотя, блядь, затянута и не блистала чем-то изысканным. Ну, обычная история про девушку, которая работала условно официанткой и стала суперзвездой в конце. Классика.
В общем, ну, стоит ли сказать вообще, получилось ли что-то стоящее, как «Звезда родилась»? Я помню, что сильно хвалили, там и песня очень популярная стала, Леди Гага, которая пела. Вот. Ну, я думаю, что насчет «Маэстро» это скорее нет, чем да. Так. Я не соглашусь с тем, что фильм ругает сильно, там, но фильм и повествование немного страдает. По сути, фильм он об отношениях Фелиции и Бернстайна, и поэтому фильм пытается как-то все вместе уместить, и отношения их, и карьеру. Также еще очень как-то нагло пытается вместить, так сказать, сексуальные предпочтения мужского пола к стороне композитора. То есть я бы сказал, что это вообще не к месту, и больше выбивало из повествования. Я там с концовки немного уржался, потому что в конце он выступал с очень классным выступлением, там буквально чуть ли не 10 минут там он дирижировал, там такая песня шла классная, а потом, блядь, какая-то сцена в клубе, где он танцует, блядь, со своим каким-то, блядь, ассистентом.
Бойфрендом.
Но он, я он не знаю, кто себе. Это был. Нашел себе все-таки, да, пацанчика?
Не, он не нашел себе пацанчика. Там довольно грустная история под конец. Вот, сам фильм весь, он, ну, то есть там просто начало фильма, оно в такой цветастой атмосфере, там приходят журналисты и хотят написать книгу, ну, то есть историю и книгу о жизни именно этого композитора. Они задают ему вопросы. То есть нормальная обычная картинка цветная, потом идет черно все в белом, в квадратном таком режиме. 4:3 Ну, 4:3 да.
Не, короче, ну, типа, вот оно вот в целом, вот когда, знаешь, оно же сужается, получается, 4:3 было 16:9 стало 4:3 квадратик. И вот вообще, это как-то несет какую-то смысловую часть, или это чисто так для прикола сделано?
Это, знаешь, сделано для того, чтобы ты такой думаешь, о, да, было то время, это ж времена еще 1900 там, каких-то годов, и Купер такой думает, да, вот можно квадратики сделать 4:3 и значит, можно так снимать фильм, и будет норм.
А, ну он, не, тип, ну, он типа показывает, что это какой-то временной отрывок получается?
Да, это он, по сути, я так понял, в фильме-то не говорится, что он там рассказывает. Ну, я так понял, что это к тому, что он рассказывает свое прошлое, там, историю своих отношений там с женой. Вот.
На самом деле, ну... похожий сценарный ход был у Оппенгеймера, когда сменялись кадры цветные на черно-белые. То есть, тут, я думаю, что как раз-таки смысл в том, чтобы показать, насколько... ну, то есть, вот эти переключения между временем, то есть, чтобы, возможно, как-то передать зрителю то время, там... ну, как-то вот таким образом.
Сам формат там просто вот этот поменялся на квадраты, и смотришь...
А основные события, они когда происходят, в каком времени? Ну, год, условно. Примерно.
1970 год, примерно так.
Ну, кстати, прикол, в трех фильмах уже в этих номинациях, где черно-белый цвет используется. Вы заметили? А?
А? Ну, оно возвращается как будто, потому что раньше я тоже помню, что была тенденция, не помню в каких годах, но там несколько лет назад точно, что возвращались тоже на черно-белый, кинопленку записывали. И потом это все пропало вот пару лет назад, и снова вот снова все возвращается.
Не, ну тут же какая фишка? Тут же они просто в черно-белом снимали, а тут они пытаются показать какой-то временной отрывок этим ходом.
Ну, это годы, короче, Дима.
Ну, а, ну вот как раз, да, как раз я думаю, что вот, в принципе, вот и Оппенгеймер тоже, он, по сути, в этом же временном промежутке находился, там, ну, плюс-минус. Вот, и поэтому, в принципе, достаточно интересно, что оба режиссера, они именно решили воспользоваться таким вот достаточно старым уже известным способом показать прошлое таким образом.
Ну, мне кажется, ну, это чтобы зрителям было более понятно просто, если они
мне там... особо понятно, зачем Купер лезет в режиссерское кресло.
Ну, хочет показать мастерство. Ну, с этой, с звездой родилась, получилось. Он там, по-моему, даже Оскар выбил за музыку, по-моему. Скорее всего, за музыку.
Не, у него Оскара нету.
Не получил он за фильм Оскар?
Он номинацию такой.
А, такой. Ну, хотя бы номинацию вручили. Ну, даже тут номинацию вручили, в принципе, идет в правильном направлении. Только поменять надо немного стилек и жанр.
Знаешь, я отвечу тебе как раз-таки, Игорь, почему он лезет, как ты сказал, в режиссерское кресло. Я думаю, что тут просто амбиции, потому что, ну, не все, я думаю, далеко не все актеры, они там хотят продолжать именно быть актерами. Кто-то хочет, наверное, больше. Даже вот тот же пчеловод, который мы обсуждали, там Стэтхэм, он тоже, он там не просто снимался, он там еще и был сценаристом.
Ну, это все-таки разные фильмы, это же биография. Ну, это даже не, знаешь, вот не сказал, что это даже биография всего. Там очень все быстро показаны, все события. То есть, как он там срался со своей женой, как он там больше уделял внимание именно своей музыке, жена это видела, жене это не нравилось, что он не уделяет ей внимания там. Вот это сексуальное предпочтение там другим полам он начал делать. Жена это там узнала об этом. Ну, то есть это просто все в Википедии есть. И даже, ну, я сначала подумал, что это немного привирает фильм по Википедии. Ну, Википедию, конечно, может каждый переписать. И то есть сама музыка классная, все красиво. Купер машет руками там, как дирижер. И, возможно, даже это к месту все. Но я особо, как знаешь, не впечатлился актерской игрой его. То есть, ну, он не дотягивает там до той же там Эмма Стоун там, или Уильям Дефо, который играл «Бедных несчастных». Ну, просто взял и, ну, снялся в таком фильме. Он даже, знаешь, я просто думал, а кто же режиссер вообще этого фильма? Это оказался сам же Брэдли Купер. Решил снять типа биографический фильм про композитора. Но это не тянет на лучшую мужскую роль вообще. То есть, ну, я бы отдал лучшую женскую роль второго плана Кэрри Миллиган, она там отыгрывает классно очень, особенно в оригинале, я просто в озвучку не смотрел, в оригинале там довольно она клево отыгрывает. Я бы ей отдал, наверное, даже Оскар, классно отыграла. То есть я, кстати, видел вот шутку про то, что как бы Купер снял этот фильм, чтобы наград насобирать, но как-то не получилось, и поэтому я думаю, в этом году есть более достойные кандидаты, например, там «Убийца цветочной луны».
Да, тут интересный момент, сразу скажу, недавно его посмотрел, вот, и, можно сказать, выскажу самое такое свежее свое впечатление. Вообще, изначально история этого фильма, она была основана на реальных событиях. Скорсезе попытался передать дух как раз-таки Америки после Первой мировой войны, И я честно скажу, у него это получилось. Получилось именно благодаря многим факторам, начиная от музыкального сопровождения, заканчивая актерами и там, их костюмами, одеждой, и в целом атмосферой того времени. Особенно вот мне понравилось, там, начну с конца, начну с, там, с такой, с, казалось бы, незначительной вещи, в целом как одежда и костюмы. Они достаточно выглядят очень красиво, веришь, что вот и как раз благодаря костюмам веришь и игре актеров. Вот, тут на самом деле никаких вообще претензий нету. Тут даже как раз таки, если я не ошибаюсь, он номинируется, этот фильм, на лучшие костюмы. И я думаю, что он в принципе может в этом плане посоревноваться с костюмами из «Бедных несчастных».
Или «Барби».
Ну, тут Барби не знаю на самом деле. Тут мне кажется, что все-таки вот эти два фильма, они будут максимально вот близко друг к другу. Вот они очень хорошо и там постарались над одеждой. Тут еще также отмечу и саму игру актеров. У нас здесь достаточно известный каст. В целом у нас главным героем является Леонардо Ди Каприо, который исполняет роль Эрнеста Беркхарта. И также второй персонаж, не менее важный, это его дядя Уильям Хейл. Роль его играет Де Ниро. Тут на самом деле оба актера сыграли хорошо. Роберт Де Ниро мне понравился на самом деле в плане актерской игры гораздо больше. Леонардо Ди Каприо, он, да, он тоже сыграл неплохо, но как и, в принципе, уже и посмотреть, если на лучшую мужскую роль он не претендует, и на самом деле я с этим соглашусь. Он хорошо передает эмоции, особенно раздражение, там, злость, ярость, но в этом фильме он как будто все-таки не дотянул. То есть были фильмы, в которых он играл намного-намного лучше.
То есть веры в персонажа нет, да? Ну, как бы видно, что наиграно. Ну, что это
нет,
игра.
Персонажу веришь. Просто или персонаж, просто сам герой, он такой немножко, ну, не то чтобы овощной, скажем так, но он какой-то пассивный слишком.
Он не заинтересован во всей этой лабуде.
Он следует не своим желаниям. Вот. То есть он, по сути, выполняет просьбы своего дяди. Вот. И, по сути, все, что он делал в фильме, на протяжении всего фильма, это как раз-таки то, что он говорил то, что ему скажет его дядя. И, по сути своей, только в самом конце идет как раз-таки изменение героя в лучшую сторону, да, что он все-таки это там впервые он решил сделать то, что он сам считает нужным. Вот. Но, опять же, фильм идет больше 3 часов, поэтому как бы здесь, может быть, кому-то это надоест. Но тут очень заметно, на самом деле, в его актерской игре заметна его роль с так называемого «Волка с Уолл-стрит».
Чему, там тоже кокаин нюхал?
Нет, там кокаина, конечно, не было. Однако, что вот меня заинтересовало, что я заметил, то, что его вот актерские повадки, вот такие резкие какие-то движения, которые были в «Волке с Уолл-стрит», когда тот как раз таки нюхал. Здесь такие же повадки были, хотя никаких
осуждаем,
да.
Никаких наркотиков.
Об этом как бы в фильме речи не шло вообще.
Он просто резко поворачивает, такой: «Ух ты, мои индианочки, сейчас я с тобой, уф-уф».
Хочешь, тебя разочарую, Паша? Ты поговорил, что это не лучшая его мужская роль, но он даже в номинациях нет.
Я как раз про это сказал, что он как раз в номинациях нету, я с этим согласен, что его нет в номинациях.
Пашу послушали, короче,
эти... Да не-не-не, подожди, мне интересно, знаешь, что еще узнать? Вот твои впечатления об истории, потому что, по-моему, это на реальных событиях все сделано.
Да, я как уже...
Насколько сказал, я читал.
Да, это действительно снято на реальных событиях. Если в общих чертах я расскажу, без, опять же, спойлеров, тут, по сути, главным злодеем является Де Ниро. Это сразу практически становится понятно. И он как раз-таки руками персонажа Ди Каприо, он старается аферистическими действиями отнять деньги у богатых индийцев. А богатые они почему? Потому что это одно из тех редких племен, которые на своих территориях обнаружили огромные залежи нефти. И да, тут, собственно, тут сама как раз суть в том, что, ну как...
Плохие белые решили забрать бабло у хороших индийцев.
Да, причем они это делали через женитьбу. Через женитьбу с индианками.
Они подступали как могли, короче, да? Так, вроде невзначай.
Да, получился.
Да, на самом деле, кстати, вот я честно скажу, насчет связи с РДР очень так прям навевает. Ты смотришь, ты вспоминаешь, как вот в игре это было, как там в игре ты проходил.
Как там Дач Вандерлинда пытался их поубивать, их, по-моему.
Вот. Но я честно скажу, фильм стоит для того, чтобы посмотреть. Да, возможно, он и не одержит каких-то замечательных там, побед на Оскаре, но, по крайней мере, в плане вот, ну, крупных побед, я имею в виду. Но в плане того, что сам фильм интересный стоит для просмотра, это я однозначно могу подтвердить.
За сколько заходов ты посмотрел?
Если честно, я его посмотрел за 2 захода. Вот, посмотрел его в первый день, я посмотрел совсем немного, чтобы он меня заинтересовал как раз. И во второй день я уже полноценно там 2,5 часа полностью посмотрел.
Заинтересовала ли вас зона интересов?
Зона интересов, вы сейчас офигеете, короче. Фильм говно, блядь.
Да, ё-моё.
Фильм говно, блядь. Для тех, кто не в курсе, что там происходит, и в каком промежутке времени это происходит, и почему происходит все так, как есть. Так, во-первых, фильм от студии А24, что вам уже должно так навеять мыслишку, да, какие фильмы они снимают, и что они все со смыслом.
Своеобразные, скажу так.
Ну, они своеобразные, но они все со смыслом все равно есть. После их фильмов я когда смотрю... Я на титрах, я их не переключаю. Я сижу, просто смотрю в монитор и такой, блядь, чё нахуй произошло? Как, сука, так? Вот. И чё прикол-то этого фильма на самом деле? Там не происходит ничего вообще, понимаете? То есть, это фильм просто про бытовуху фашистской Германии в загражденном доме. Просто у них есть свой какой-то участок, домик и заборчик. И вот там семейка нацистов-фашистов живет. Муж, жена и сколько там, 3 ребенка было. И весь фильм это просто бытовуха ихняя, понимаете? Просто бытовуха. Но в чем прикол? Если просто смотреть, не зная, что это в то время, когда нацисты истребляли евреев, всех, кто им не нравится, просто очень жестко и грубо. То есть это душегубки вот эти вот все, они их сжигали, блядь, убивали, расстреливали, мучили как только могли. Вот. А если этого всего не знать и смотреть просто как обычное кино, то это будет полное дерьмо. А когда ты знаешь, ты понимаешь, что происходит, то это пиздец как жуткое, блядь, это просто пиздец. То есть, смотрите, там такой прикол. А они живут, да, там готовят, кушают, спокойно абсолютно себя ведут, общаются, гуляют, ходят на речку, там что-то поплавали, рыбу половили, там на каноэ поплавали, такое. Ну, пытался поиграть. Дети ходят, что-то играют, там все нормально, никто никакие вопросы не задает. И в это же время абсолютно на протяжении всего фильма есть такой немного тихий, но заметный гул от работающей машины. Вот газовой машины, печки вот этой вот. Это все слышно на протяжении всего фильма. То есть и персонажи это тоже слышат. Понимаете? То есть на фоне убивают, терзают людей. А эти уже настолько привыкли, блядь, ко всей этой хуйне, что они просто ведут себя так же, как и обычные люди. Ну, не воспринимают, что там происходит, но это работа для них просто. Они там, он вышел на работу, пришел там, сделал свои дела, пришел обратно к семье, типа, ну заебись. Вот, из-за вот этого гула становится пиздец как жутко. В какой-то момент он затихает. Но ты этого не понимаешь. Он у тебя в голове еще гудит, гудит, гудит какое-то время. И когда ты уже понимаешь, что он вроде как затих, он, блядь, опять начинает гудеть нахуй. И ты такой, ебать, да сколько можно. И там получается какая фигня. Людей убивают, сжигают. Все вещи, которые были на них, на людях, на евреях вот этих вот, все сняли, драгоценности сняли, а их приносят вот этой семье, отдают мешочек и все, говорят, выбирайте, что хотите. И жена просто забирает, такая идет, вот это тебе, выбирайте по одной штуке и идите гуляйте. Вот такая фигня.
Фильм достаточно жуткий, да, получился?
Фильм жуткий, да, да, если понимать, о чем он и что происходит. А если просто его смотреть, нет, он совершенно дерьмовый будет, просто проходной фильм. Но опять же, это А24, они могут в такой вот... Атмосфера, да, они могут, знаешь, заставить человека задуматься все равно. Я говорю, я после титров такой сижу, а там еще такой грохот после титров начинается. Такая бьющая по нервам музыка, что ты сидишь такой и думаешь, ебать, а ведь это было, ну это и правда было, такой, ебать, а что такое? Как так вот получилось? Они просто жили спокойно и все. Вот такая вот фигня.
Обычный быт, да, для них это нормально.
Абсолютно, абсолютно. Просто уже настолько привыкшие.
На самом деле очень страшно, ты сейчас
озвучил и... это. Да, и самый прикольный момент, это вот такой диссонирующий, когда к жене приезжает мама погостить. Но это лучше посмотреть, конечно, не стану рассказывать, почему так или не так. Но когда приезжает мама, становится еще вдвойне страшно, нахуй.
Интересно.
Ну, да. На самом деле, да, очень такой, по твоим словам, действительно, фильм все-таки, может быть, и не самый лучший, но я думаю, некоторым стоит его посмотреть, оценить.
Где-то, да, но... Где-то Польша, нет... да?
А?
Снималось где-то Польша, там...
Ну, да, история. Скорее всего.
А актеров там по минимуму, да, наверное?
Да, актеров там по руке, по пальцам одной руки пересчитать, там буквально одна семейка там из 5-6 человек и все, и статисты. Ну и пару фашистов, и все.
Просто смотрю, сейчас в главных ролях два актера. Девушка и парень.
Ну да, муж и жена, по сути. А остальные так. Ну, они
есть. Муж это комендант был лагеря самого этого,
да.
Который показывают.
Да. И он еще в конце потом повышение получит. Там вообще пипец, он там такую машину возьмет на приобретение, что вообще охереть можно. Вот. Но все равно фильм не настолько взрывной, как Оппенгеймер. Кто у нас смотрел Оппенгеймера, ребятки? Все, наверное, да, смотрели?
Ну да-да-да.
Да-да.
Как вам? Как вам? Вот как вам? Как вам Оппенгеймер от Нолана, а? Как вам Оппенгеймер от Нолана?
Примерно как Маэстро. Пожалуйста.
Мне очень понравился фильм. Действительно, Нолан, вот в этом фильме Нолан меня прям впечатлил. Я не ожидал, точнее, я даже так лучше скажу, я ожидал, что там не будет постоянной какого-то...
Ну, экшена, да?
Вот этого экшена, да. Я, в принципе, уже понимал, что такого не будет, потому что фильм, ну, будем прямо говорить, он...
Ну, он про историю человека определенного.
Да-да-да, и каких-то там взрывов больших, там, частых выстрелов там и так далее, этого не будет. К сожалению, очень многие, насколько я видел, думали по-другому, и из-за чего фильм был воспринят с критикой. Вот, но мне, на самом деле, фильм действительно понравился. Вот, хоть идет долго, но он меня зацепил.
Блин, ну мне тоже всего хватило, я когда смотрел. Я тоже понимал то, что не будет много взрывов, потому что фильм чисто локальная история одного человека. Как раз таки Оппенгеймера, который сыграл там, Колин Мёрфи, да, по-моему, его зовут?
Киллиан Мёрфи.
Да, вот, Киллиан Мёрфи. Блин, как он охеренно сыграл, я просто в афиге. Там же получается вся история начинается с того, как идет слушание к Оппенгеймеру насчет того, что он создал атомную бомбу и спустил ее в итоге на Японию, на два города. И просто люди, которые его слушают, начинают его жестко топить и донимать, чтобы он, типа, сознался во всем, то, что он там, блядь, против Америки, то, что он там с русскими контачит, то, что он им там отдает чертежи на бомбу, чтобы они там свою бомбу создали, короче, вот эта вот вся фигня идет. Но это так, без спойлеров, чисто такая...
Это начало.
Чисто направление вам, чтобы вы посмотрели фильм, если захотите. Но фильм того стоит, на самом деле. Там много личностей появляется, ученых. Тот же Эйнштейн, да? Казалось бы. Вот, ну...
Не, ну мне... Говори.
Да, и то, что получается, главное сопротивление, это идет, получается, между Киллианом Мёрфи и Робертом Дауни-младшим, получается. по сути. Он там как антагонист идет.
Филипп Штраус.
Да-да-да. Но это все равно более-менее второстепенная, наверное. Хотя нет, даже знаешь, второстепенная история — это именно создание бомбы, наверное. А основная — это борьба между Штраусом и Оппенгеймером.
Да, я согласен. На самом деле Роберт Дауни-младший сыграл очень классно. Мне, если честно, в некоторых моментах мне нравилась даже больше его актерская игра, нежели актерская игра Мёрфи. Вот. Он сыграл прям действительно здорово, и даже я, насколько знаю, как интересно такой факт, если посмотреть на то, на последнюю фильмографию того же Дауни-младшего, то по большей части он практически нигде не играл последние 2 года, а до этого практически там сколько, 5 или 6 лет он играл только Железного Человека. И в своих социальных сетях он благодарил Нолана за то, что тот его позвал, потому что, по сути, карьера хорошего актера, я считаю, актера Дауни-младшего, она уже могла уходить, шла под откос, скажем так.
Да, так он, получается, вернулся в строй.
Да.
На
да.
один и довольно громкий фильм. Согласен, он там классно сыграл, мне тоже очень сильно понравилось. Но вот, кстати, по игре Мёрфи, знаешь, вот он вроде как на протяжении всего фильма играет, ну, так, норм, ну, там, на 4 с плюсом из 5, да, грубо говоря. Но зато, когда показывают моменты со слушанием и где-то под конец, когда он понимает, что делают вот эти вот судьи условные с ним, я, блядь, я чуть нахуй с ним не заплакал просто.
Да,
он
да,
там
да.
такую игру выдает. Он, ну, понимаешь, человек понимает, что люди топят его просто. Они просто хотят его унизить, показать, что в глазах страны это ублюдок, который создал бомбу атомную, выпустил ее на Хиросиму. Кого там? Фукусиму? Нагасаки?
Нагасаки. Хиросима и Нагасаки.
На Нагасаки и на Хиросиму выпустил. И то, что это на самом деле человек зло просто. В этом ключе они его хотят поставить, он это прекрасно понимает. И когда судьи слушают его товарищей, с которыми они работали над этой бомбой, и они, ну, они не могут соврать, правда? Они говорят, как есть, и они все выдают, как есть, и он такой, ебать, ребята, блядь, ну мы же вместе, нахуй. А вы так поступаете, да ебать. Единственное, кто его более-менее спасал, это жена. Кто там жену сыграл? Uh-huh. Скажите, пожалуйста. Да я уже забыл.
Эмили Блант?
Да, да. Вот она единственная, кто его спасла под конец. Ну, спасала под конец. Там в итоге немного по-другому получилось, но она его всячески спасала, конечно, подбадривала, ну так, по свойствам, типа, ты, блядь, говно ебаное, хватит уже мямлить, иди, сделай дело. В таком ключе.
Еще отдельно я хочу отметить вот, по этому фильму, мне очень понравился именно сам посыл Нолана. То, что по сути своей поднимается тут такой вопрос, что можно ли вообще дать в руки человечеству ядерное оружие? И, в принципе, ответ, я думаю, здесь, в принципе, вполне очевиден.
Да, но самое страшное, что люди, они идут вперед, чтобы создавать более жесткое, еще более страшное оружие, чтобы устрашает самих себя же, по сути. Управлять да. вот этим всем миром, ну это пиздец полный.
Мы живем в этом мире сейчас.
Мы живем в этом мире, да, к сожалению. Да.
И создаются бомбы атомные, ядерные.
Да, водородные, атомные, ядерные, обычные пули, все. Все есть у нас, к сожалению, всем этим пользуются. Ну, почти всем, хорошо, что пока не пользуются ядерной. Пока не надо.
Да и вообще, в принципе, не надо тогда.
Вообще не надо.
Правда это вообще ли вот эта такая долгая продолжительность фильма? Я слышал, 3 часа, по-моему, идет.
Я бы сказал, что да. Да, это может быть для кого-то затянуто, но это вот примерно такая же ситуация, как вот с «Убийцей цветочной луны». Такая продолжительность, она оправдана, чтобы полностью погрузиться в сюжет. Чтобы начать сопереживать главному герою, начать понимать, скажем так, причины той или иной ситуации. Здесь очень важно именно прочувствовать то, в каком положении сейчас находится тот же Оппенгеймер, и понять, что его положение сейчас точно незавидное.
Там, да, там все вкупе, там получается положение Оппенгеймера, положение страны. То, как она будет идти дальше, воевать, не воевать, «Холодная война», вот это вот все подходит к этому. И вот это вот все вкупе, оно вполне себе 3 часа оправданное на самом деле, да, я согласен. Особо лишних сцен я там не заметил. Даже, ну, личные сцены с Оппенгеймером были, они были довольно короткие, даже вот эти начальные. Где он, ну, студент, да, там вот это вот. Все лаконично, все круто, все классно, лишних ничего нету, и даже эти сцены, они были довольно короткие, чтобы хотя бы просто примерно показать, какой там был Оппенгеймер в отрочестве, в таком уже сознательном возрасте.
Сама структура, она такая же, как у Нолана, он постоянно делает, то есть не по порядку,
да, сюжет идет. Да, да. Тут Нолан себе не изменяет, и он продолжает эту, продолжил эту историю в Оппенгеймере. Но, кстати, вот по поводу пуль, бомб и так далее, этого чего точно нету, это в «Барби» у нас. И это оба фильма в свое время вызвали настоящий фурор, когда они вышли в кинотеатр. Да-да-да, когда у нас появилось, когда они выходили практически там в одно и то же время, и пошел так, даже флешмоб «Барби Геймер».
Это когда пацаны в костюмах приходили в кинотеатры смотреть его.
Да-да-да-да-да, именно то самое, да.
Тот самый мем, когда дайте нам 12 билетов на Барби. Да, серьезные это... чуваки приходят из славных парней.
Представьте, как сильно отозвался фильм у людей. Что началась так, такая
кутерьма. Настолько сильно, что даже, если я не ошибаюсь, Мёрфи... он давал интервью как раз тоже по этому поводу, его тоже задавали ему вот эти вопросы по поводу, что он думает по поводу Барби Геймера.
И что он сказал? Не смотрел?
Честно сказать, я не смотрел. Я не помню, даже лучше так сказать, потому что уже давненько было, фильмы вышли уже еще в прошлом году.
Ну, вот, он сказал, фильм окей, но наш фильм это бомба.
Да вы видели его вообще на интервью, он такой, я заебал, а все, хочу домой.
Да.
Я вообще не хочу сниматься, он когда приходит на эти такие приглашения, там, где фоткают, он такой, блядь, можно я домой пойду.
Ребят, хватит, блядь.
Чисто состояние по жизни, на самом деле.
Ну, Барби миллиард собрал, вот охереть, конечно. Это еще от режиссерки, которая сняла там... «Леди Бёрд», может, слышали такой фильм?
Я слышал, хотел посмотреть, но что-то у меня руки не дошли до него. Но зато до «Барби» дошли. Я вот, наверное, единственный, кто из «Барби» посмотрел.
Райан Гослинг получит «Оскар» или нет?
Получит «Оскар» за лучшую «Барби» песню, я думаю.
Скорее всего, да.
Песня прикольная, песня потрясающая.
А фильм как?
Песня мужская.
Фильм как?
Фильм хорош. Самая главная тема — это феминизм, понятно.
Ой, блядь.
Да, патриархат, матриархат и вот эти вот наши американские. Вот это все в фильме, в принципе, эти темы затрагиваются в основном. А самое, конечно, прикольное — это именно середина фильма, когда начинается бенефис Гослинга. Вот тогда фильм настолько раскачивается... Его становится смотреть еще интереснее, на самом деле. Даже лучше, чем первую половину фильма.
И он не такой долгий, да, как Оппенгеймер?
Ну, да, не такой. Ну да, он ему и не надо много времени, на самом деле, там что показать-то. Как Барби начинает сходить с ума и такая думает о смерти. Это не спойлер, это в самом начале было, я сразу скажу.
Это было в трейлере.
Тем более. Вот, ну, все началось, да, конечно, с плохой мысли. О суициде, о смерти. То, что...
Осуждаем.
Полностью.
Да, ты же рассказывал про нам шоколадную фабрику арабскую.
Это был наркопритон.
Но в целом, я понимаю...
Барби хороший фильм. Хороший для единожды просмотра стоит того. И это не женское кино, это на самом деле очень сильное мужское сильное кино.
Кино, да?
Да.
Но по большей части это все пошли, ну, все вот такую огромную популярность принес по большей части не сколько даже Марго Робби, а сколько именно Райан Гослинг.
Да.
Потому что если бы не он, то фильм бы не был бы настолько, мне кажется, популярным.
Он бы заработал 500 миллионов.
Ну да.
Ну,
да.
Копейки.
Не, он бы заработал 300 миллионов, давайте честно.
Да копейки.
Гослинг принес еще 700. одним но своим скаж, фильмом.
Вот, вот скажи мне, по его, в целом, по его актерской игре, я понимаю, что ты, там как бы такая игра, ну, в какой-то
степени... Но он куклу отыгрывает, он куклу отыгрывает.
Да, да. Но в целом, как тебе вообще, в целом, как тебе вот именно...
Игра Робби прекрасна, как всегда, она красивая, изумительная, замечательная, там даже высмеивается один момент с Марго Робби. А Гослинг тоже отличный.
Или нет? С актрисами высмеивается.
Ну ладно, сейчас расскажу. Нет, просто есть момент, когда Барби думает, что она страшная, некрасивая, никому не нужная, и закадровый голос говорит сценарист в курсе, что из уст речи Марго Робби это звучит неестественно.
Сори, перебью. Там есть просто актриса очень похожа на Марго Робби некоторым. Может, замечал, Маккей там еще снимается, актриса.
Да-да-да.
Эмма Маккей. И когда она появилась в сериале «Сексуальное просвещение», «Сексуальный эдукейшн» там называется.
Многие путали.
Да, многие путали и шутили, что это еще одна версия Марго Робби.
А она снималась в фильме про прятки, где в большом доме. Она еще в платье невесты была.
Нет, это другая, это Самара какая-то там.
Блин, они все похожи. Она тоже похожа просто была. Я только думал, о чем Марго Робби.
Не, не похоже.
Блин, мне кажется, похоже. Я просто когда смотрел первый раз фильм, такой думал, Марго Робби, а потом такой, нет, не Марго Робби.
Мне вообще кажется, ты похож на Тоби Магуайра, но ты говоришь, что не похож на Тоби Магуайра.
Я не похож на Тоби Магуайра. Вообще нет. У меня паутина не летит из рук просто.
Сэм Рэйми снимался в фильмах всех.
Я не хочу, чтобы вам было завидно. Так чё по актерской игре-то Гослинговой? Вам так и не рассказал, ребят.
Охуенно.
Да, блядь, он отлично сыграл Кена. Ну, это одна из лучших его ролей, конечно.
Кукл сыграл?
Отлично сыграл куклу, ну, господи. Он так чувственно, он проникся этой ролью. Он так огорчился, когда Барби отвергла его и стал идти дальше. Иди в будущее на коне и со своими товарищами. Поэтому этот фильм настоящее мужское кино. Стоит просмотра, да, тем более в цифре уже есть.
Мужское ли кино «Бедные несчастные» от режиссера «Убийство священного оленя»? Слышали про такой фильм?
Слышал, но честно не смотрел.
Первый слышу, если честно.
Ну, можно сказать, что вот мы слышали, может быть, про «Лобстер» фильм, он так называется.
Да, да. Я его
вот,
смотрел.
Тот же режиссер снял фильм «Бедные несчастные». Тоже так же в цифре есть. То есть общий, в принципе, синопсис я расскажу. Лондон, викторианская эпоха. Вот это самое начало фильма. Девушка стоит у края моста, и спустя несколько секунд она падает вниз, прям в реку, в Темзу. Uh-huh. Далее сцена... где девушка сидит за... Знаешь, черно-белая тоже. Девушка сидит за столом. Рядом с ним сидит Уильям Дефо. Сама девушка ведет себя как-то непонятно, очень странно. Знаешь, как ребенок. Бросает что-то, бьет посуду, знаешь, как... Неестественно двигается, и ты реально не понимаешь вообще, о чем речь. То есть вообще непонятно последнего. Но сам синопсис в том, что нашли тело девушки, которая упала с моста в реку. Это тело привезли ученому. Ученый взял и вырезал... Ну, то есть эта девушка сама беременна была. Вырезал новорожденного ребенка. Звучит реально ужасно, на самом деле.
Осуждаем, если что.
Да, осуждаем.
Ой, там много придется осуждать.
Да. Вырезал, получается, мозг новорожденного ребенка и засунул этот мозг взрослой женщине, которая умерла. И подобно Франкенштейну, электричеством ее возродил.
Да, мозг начал функционировать.
И... Да. То есть весь фильм это, по сути, ты наблюдаешь за человеком с мозгом ребенка, то есть всеми теми паттернами реально младенца, который постепенно развивается день за днем. То есть он познает свой мир, себя, свое тело, ну, скорее, наверное, в сексуальном плане познает в этом фильме. Познает тот жестокий мир, который она никогда не видела и, наверное, бы не увидела, если бы в течение всего фильма ее все не пытались как-то держать в заточении. По поводу там игры Эмма Стоун, она реально... впечатляет, там она прям реально на полную катушку кривлялась, бегала, разбивала посуду и прочее. Но остальные актеры, как Марк Руффало и Уильям Дефо, вообще сыграли отлично, особенно если смотреть в оригинале, слушать все эти акценты, голоса актеров, это реально можно прочувствовать. То есть мне реально показалось фильм довольно интересный, своеобразный, и вам как вообще?
Мне тоже зашел. Я посмотрел его тоже, классный фильм. Да, по актерской игре согласен полностью. Эмма отлично, она просто изумительно сыграла на самом деле. Она, получается, отыграла все, ну, детство ребенка, получается, и до самого взросления мозга. Потому что тело, оно, в принципе, не старело и обучалось тоже довольно-таки быстро и шустро. И она показывает полный переход от младенчества до взрослого мыслящего человека, познавшего то, что именно ей хотелось, несмотря на какие-то там моральные устои, вот эти все эмоциональные какие-то привязанности. Она просто делала то, что ей было интересно изучить. Она просто вела себя как ученая, любопыт. Вот. Дефо тоже классно сыграл, но я, правда, смотрел с озвучкой, я там акценты эти не прослышал. Дефо, да, классно тоже сыграл, мне тоже очень понравилось. Грим вообще потрясающий. Блин, ты оценил?
Грим лучше маэстро, скажу так.
Намного. Ну, я думал, маэстро не было такого сюра, поэтому... Там не до этого, мне кажется, было. Руффало, мне кажется, переигрывал. Но может это из-за того, что тематика фильма такая...
В оригинале слышно, как он прям орёт.
Ну, я вот слышал, как он орёт, кстати. Это как, знаешь, на интервью, когда «Марк Руффало! А-а-а!» Вот это вот хуйня была. И то же самое он там кричал практически. Но своими там какие-то замашками, кривляниями. Мне кажется, он все равно переигрывал чутка.
Ну, он такой истеричного, на самом деле, мудака играл. Ну, по сути, он и играл этого мудака.
Ну да, практически. Да.
А, знаешь, вот Эмма Стоун, у нее, короче, она в оригинале, слышно, как она прям голос меняет, это младенца.
А, она прям детским говорила?
Ну, прям, знаешь, такая... Вела себя реально как ребенок. Вот в озвучке не знаю, как там было, но там прям слышно, как было. Меня, знаешь, еще удивило, как она... Там же суть в том, что сам Дефо, он же удивился, что она так быстро развивается. Ага. Там даже был момент, когда они пытались ее заменить, там другой
девушкой. Там вообще дуб-дуба, блядь.
Да, я просто забыл, как эту актрису зовут. Она еще играла в этом.
Она была в Death Stranding.
Однажды в Голливуде. И однажды в Голливуде она играла.
Да.
Шлюху, по-моему.
С волосатыми подмышками.
Да.
Не, она просто в секте была там, она, по-моему, не была шлюхой. Ну, она сектантка была.
В целом, вообще,
Маргарет Коваль.
Фильм стоит вообще этот фильм посмотреть?
Блять, не для всех.
Присутствие мамы, папы, там, все семьи.
Да, обязательно. Особенно, когда будет Париж. Париж,
да, Париж, да.
Ну, кстати, операторская работа, скажи, тоже классная. Там вот это вот через щелочку, когда наблюдают вот этим рыбьим глазом.
Я думаю, что за фигня, почему вот так снимают?
Я только не понял, такой, а кто-то смотрит за ней, блять, кто-то наблюдает, что за хуйня?
Маэстро вообще снимает, знаешь, вот чисто толпа людей стоит посреди сцены, и они там ходят мимо камеры, и там показывают в центре Мэдлин Купера, которая там говорит с героями, и я такой думаю, что за фигня, блядь, еще квадрать это все.
Ничего не видно, ничего не понятно, ничего такое.
Сейчас, по-моему, тоже, да, в таком формате 4:3?
Не, а он, в принципе, весь 16:9, там просто есть моменты, когда именно, типа, знаешь, в глазок смотрят. И там затемнение получается.
Да, по... рыбий глаз, да, там показывают.
Ну как постоянно, там по раза 3, наверное, или 4 было за весь фильм. Что еще? А, само взросление, получается, девушки по ходу сюжета очень сильно заметно и очень приятно смотреть, когда ты видишь, как она... Я вот по походке, знаешь, смотрел. Она вначале ходила, она не могла ходить, да, такая еле-еле такая, что-то ковыляя, шатаясь. Потом где-то в середине фильма она уже ходит прямо, но все равно, знаешь, ну с трудом, типа. И под конец она уже просто так вальяжно, как модель какая-то, просто идет, блядь, вперед.
Да, и вот эта наивность ребенка, реально буквально, вот эта, типа, беззаботность.
Да, и я такой, знаешь, смотрю фильм и думаю, блин, а я хочу посмотреть фильм про то, почему спрыгнула девушка вначале. Ну, что ее довело до такого решения своей жизни. И в конце они рассказали, почему, в принципе, это произошло.
Понравилось. Немного тот момент, немного спойлер, что... Вот ученый, он решил сам за нее то ей делать. То есть, ну, он мог, он уже сказал там в фильме, что я бы мог ее возродить, там, электричество, там, на раз-два. Но я решил, что раз она решила спрыгнуть, значит, были у нее проблемы. И вот эта проблема, прикольно, она раскрылась реально под конец, вот эта проблема. Как ты, Дима, сказал.
Ну, да. Не, а что он за нее решил? Что-то я не понял.
Ну, он сказал, раз она спрыгнула, у нас были причины, что она спрыгнула, значит, что-то не так. Если я верну, а я верну ее в то время, опять то время, когда она опять хочет там с собой покончить.
А, ну он за нее ничего не решал, он же не стал ее именно воскрешать. Он поэтому ее и не стал воскрешать.
Ну, я про это.
Он решил ребенка воскресить. Ну, как опыт сделать, проверить, как это вообще будет работать.
Тут, и скорее в целом, удачно. Скорее всего, речь не в том, чтобы даже опыт какой-то провести, а в том, что ребенок-то не мог решить, жить ему или умирать, скажем так, находясь еще в утробе погибшей девушки. И тут скорее как раз-таки смысл в том, что ученый дал ребенку жизнь, чтобы тот посмотрел, нужно ли ему, скажем так, это или нет. Вот. Потому что главной героине, которая в начале самом сбросилась, ей, по всей видимости, это просто не было нужно. Вот и все.
Там не то, что не было нужно, она из-за одного просто... Не, не даже не из-за одного, а из-за многих моментов с мужем и её атмосферой, жизнь. И этим абьютингом просто такая там
вступлять. Это, знаешь, тема заточения постоянно, она прослеживается там вот реально.
Сначала на протяжении всего фильма, да. Сначала в доме, потом Руффало, да. Потом парижская история, а потом все, уже получается птичка из клетки вылетела и пошла. А, нет, вру, да, потом она попадает к генерал-майору конфедерации.
Блин, вот эта сцена, когда там даже спойлеры, когда появляется определенный персонаж, очень неожиданно. Но мне казалось, что это как-то очевидно, рано или поздно появится, он, наверное, искал ее.
Кто, генерал-майор конфедерации?
Да, я проверил.
Да ничего страшного, я уже в начале это сказал. Ну, уж не говорим, кто это такой, но это генерал пришел. Такой, а что такое, что у вас за прикол тут?
Но мне очень понравилось именно то, как загримировали. То есть работа гримеров над Уильямом Дефо. Мне прям понравилось, действительно. Он вроде как бы и похож, но что-то вот такое вот есть в нем пугающее, как мне кажется. Ну, я не знаю, и мне очень зацепили вот именно брови Эммы Стоун. Они прям выбивались.
Они, да, сильно выделяются.
Это прям тоже так очень выглядит, так необычно, я бы сказал.
Нужна отдельная номинация для бровей Эммы Стоун.
Есть такой момент, что казалось поначалу, что Уильям Дефо — это монстр Франкенштейн.
Похоже было.
Да.
Тут, не, кажется, да, типа первое впечатление, а потом ты узнаешь, что это на самом деле просто ученый, перерезанный весь. Ну, он объясняется, почему он так выглядит.
Да,
почему.
Плохое прошлое довольно.
Да. Вот. Итак, значит так, чё. Фильмы мы обсудили, которые нам были интересны. Теперь можно, в принципе, перейти к основным 23 номинациям Оскара. И выбрать, кто там лучше, кто там худше. Ну и просто так по ходу движения.
Кто выиграет,
переговорить это все.
Давайте начнем. Лучший фильм. Анатомия падения. Нет.
Не знаю.
А я его даже не смотрел, я даже брать не буду.
Убийцы цветочной луны. Лучший фильм.
Если честно, я бы не сказал бы. Потому что есть еще фильмы, мне кажется, которые намного сильнее, чем «Убийцы цветочной луны».
Давайте я зачитаю всех. «Анатомия падения», «Убийцы цветочной луны», «Оппенгеймер», «Бедные несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво», «Барби», «Оставленные», «Маэстро» и «Прошлые жизни».
Так, ваши ставки, господа. Кто может победить номинации «Лучший фильм года»? Кому отдадите свой голос?
«Маэстро» — лучший фильм года.
Не, серьезно.
Я думаю, Оппенгеймер выиграет.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что здесь Оппенгеймер, у него есть шанс победить, но, если честно, вот в этом году у него достаточно серьезный оппонент. Потому что в целом есть те же, допустим, «Бедные несчастные», они, в принципе, тоже могут получить эту награду. Вот. Ну, я бы, скорее всего, свой голос все-таки отдал бы за Оппенгеймера. Он мне, если честно, из всей подборки фильмов он мне понравился больше всего.
Блин, ну я тоже склоняюсь больше к Оппенгеймеру. Он более насыщенный, продуманный, рассказанная история человека, настоящая, невымышленная. И хорошая игра актеров. и музыки. Да, я думаю, Оппенгеймер выиграет лучший фильм. Но так, ну по остальным, если даже посмотреть, ну они норм, но я бы не сказал, что фильмы года какой-то из них есть.
Давайте теперь перейдем к лучшему режиссеру. У нас в номинации Жюстин Трие, «Анатомия падения», Мартин Скорсезе, «Убийца цветочной луны», Кристофер Нолан, «Оппенгеймер», Йоргос Лантимос, «Бедный несчастный», и Джонатан Глейзер, «Зона интересов». Как вы считаете, по вашему мнению, какой режиссер получит в этом году свою награду?
Нолан.
Скорее всего.
Если «Оппенгеймер» выиграет, то будет Нолан.
Это может и «Бедный несчастный» выиграть. Тут много вариантов. Скорсезе слишком... Хотя тему он взял в целом правильную, чтобы «Оскар» получить.
Да, да, тут я с тобой соглашусь. Тема как здесь...
Если был боевик какой-то, я думаю, нет.
Блин, ну они будут обсуждать и номинировать фильмы больше по этим, по повесткам?
Ну, если по повесткам, то тут, скорее всего, как раз-таки, если брать между «Оппенгеймером» и «Убийцей цветочной луны», то, скорее всего, Скорсезе заберет награду. Там где повестка... Ну, я тут не знаю, да, может быть и она, но мне кажется, что все-таки шансов здесь больше у того режиссера, кто, соответственно, повестку свою...
Повестка нужную. Была «Маэстро», но ее тут нет.
Ну, да, он даже не номинирован.
«Бедный несчастный», я не помню, там как-то повестки особо.
Если там есть прям
типа такая... дискриминация повестка. Какая-то между...
Ну, да.
Кем-то?
Ну, смотри, мужчины если... во главе, у женщин нет прав.
Под конец... Конец, да,
да нет, даже не под конец, на протяжении всего фильма. Он пытается управлять ей, а она этого еще не понимает. А когда поняла, она ему просто растолковала все по полочкам и сказала: иди нахер. А он вот расстроил очень сильно-сильно.
Mm-hmm.
Вот так вот.
Ну знаешь, в «Убийцах цветочной луны» тоже есть своя повестка, именно скорее повестка на фоне расизма, которая... последние несколько лет уж точно колышет весь, скажем так, Запад, да, где будет проходить номинация. А тут даже был один такой яркий пример, ну, это не то, что спойлер, так, между прочим, там один из героев предлагает там второстепенному, если даже не третьестепенному персонажу там убить человека, тот такой: я этим не занимаюсь. Главный герой: надо убить индейца. Он такой: не вопрос, что ты раньше типа не сказал. Вот, и, соответственно, совершается там убийство.
А, ну просто короче...
Просто потому что... Ну да, потому что если белого человека, то он не согласен, типа он вообще не будет этим заниматься, но если это был и будет индиец, то тогда... Индиец. То тогда вопросов там никаких у него нет. То есть он на это готов был пойти.
А, типа и как пошел. Геноцид целого народа. Ну, в принципе, да. Может, да, зайти.
Да, то есть тут такой, ну и опять же, как я уже сказал, вопрос этот расизма, он в принципе за все западные страны он, там, волнует, там, Америку и так далее, и это в принципе на этой повестке в принципе может быть и режиссер получит свою награду.
Зона интересов никак, Дима, да, наверное, не получит?
Да нет, режиссер. Вряд ли, как нет, лучший режиссер вряд ли он получит. Там понятно, конечно, тема о чем, но она уже просто заезженная на самом деле. Ну, она и раньше была, как-то встречалась, особенно в военных фильмах. Mm-hmm. Скорее всего, нет.
Ну, вот, я думаю, «Бедный несчастный», наверное, выиграет, либо «Оппенгеймер».
Ну вот, если по повесткам, мне кажется, либо «Бедный несчастный», либо «Убийца цветочной луны».
В целом, да, я тоже думаю, что тут по большей части вот у нас как раз мнения разделились, но вот топ-3, мне кажется, что вот это вот Скорсезе, Нолан и Лантимос, они как раз-таки могут... Один из них точно должен одержать победу. Получить.
Хочется, чтобы Скорсезе получил «Оскар», но такие времена, может, он и получит, раз Ди Каприо получил, может, он и получит.
А у него еще нету, что ли?
Один «Оскар» в 2007 году у него был.
А. Ну, ну да, хватит, да.
Сколько он фильмов снял, и не получилось. Я думаю, особо он не парится по поводу этого.
Там он, может, по приколу снимает. Так,
а что-то мне непонятно, почему лучшей мужской роли нету Ди Каприо.
Тебе объясню, почему Ди Каприо нету, потому что, честно сказать, он сыграл не прямо, чтобы ему прям веришь. То есть он так, немножко пассивная какая-то вот игра у него была. То есть, если даже брать его там предыдущие фильмы, тот же «Выживший», да, за который он получил «Оскар», или там «Однажды в Голливуде», там он играл прям на все 100%, на самом деле. Здесь я бы так не сказал. Здесь вот как раз-таки тот же Мёрфи, он сыграл в разы лучше. То есть в разы лучше.
Зачитаешь там кто-то?
У нас Пол Джаматти, оставленный, Джеффри Райт, «Американское чтиво», Брэдли Купер, «Маэстро», Колман Доминго, «Растин», и Киллиан Мёрфи, «Оппенгеймер».
Ну, Киллиан Мёрфи.
Киллиан Мёрфи.
Я тоже, на самом деле, думаю, что скорее будет именно Киллиан Мёрфи. То есть здесь у нас, как я понимаю, все сошлись наши мнения.
Единогласно, вот, да.
Да, единогласно. И поэтому, ну, я на самом деле хочется искренне, чтобы именно он забрал статуэтку в этом году.
Да, я тоже за него. Он отлично сыграл.
Брэдли Купер не заберет, я думаю.
Да, и на этом давайте лучшую женскую роль я, наверное, озвучу. Так, кто у нас там? Аннет Беннинг, Дайана Нейт, Лили Гладстоун, «Убийца цветочной луны», Сандра Хюллер, «Анатомия падения», Кэрри Миллиган, «Маэстро», и Эмма Стоун, «Бедные несчастные».
Ну, вот если бы не было Эмма Стоун, может быть, Кэрри Миллиган получила, я думаю.
Она там отлично сыграла?
Ну, мне понравилось. Довольно интересно.
Ну, давай так, лучше, чем Брэдли Купер, или где-то на уровне?
Лучше. Ну, Брэдли Купер такой, бля, я такой композитор.
Смотрите, я Брэдли Купер.
Да, я режиссер этого фильма. Делаю, что хочу, блин. Ну, получит Эмма Стоун.
Ну, скорее всего, да, я тоже думаю, что Эмма Стоун, потому что даже брать ту же Лили Гладстоун, например, из «Убийц цветочной луны», она хорошо сыграла, только когда она там, ну, там болела. Вот. То есть вот это вот передала. Все остальное, если честно, достаточно... У нее тоже была такая достаточно простая роль, поверхностная, как мне показалось. Поэтому я думаю, что, скорее всего, Стоун заберет статуэтку.
Я за Стоун. Она прекрасная.
Снова единогласно,
да,
я понимаю.
Да, Эмма Стоун. One Love. Пускай забирает статуэтку.
Так, далее у нас лучшая мужская роль второго плана. Тут довольно очень много, кого можно выбрать. Стерлинг Кей Браун, «Американское чтиво», Роберт Де Ниро, «Убийца цветочной луны», Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер», Райан Гослинг, «Барби», и Марк Руффало, «Бедные несчастные».
Ну, тут можно прям обсудить. Тут прям можно обсудить этот вопрос. Так, что у нас по Роберту Де Ниро в «Убийце цветочной луны»? Как он тебе?
И он сыграл в этом фильме, как я считаю, лучше всех. То есть это действительно сильная роль. Он сыграл прям очень-очень хорошо. Мне понравилось. Ему веришь. Вот ему смотришь, ему веришь. И в целом он очень много как раз-таки был. Несмотря на то, что у него мужская роль второго плана, он сыграл... Он очень много времени был в кадре. Если не столько же, наверное, сколько и главный герой. Вот. Поэтому он мог бы забрать, но мне все-таки кажется, что Роберт Дауни-младший все-таки сыграл намного лучше.
Де Ниро получал последний раз Оскар вообще 70-х, 80-х. Жесть. Прикинь,
ну,
сколько лет.
Ну, я думаю, они этого не учтут.
Он актер очень хороший, но... К сожалению, в этом году, как раз таки, в этом фильме, ну, честно сказать, не самая его лучшая роль.
Но в этой номинации и соперники у него, я хочу сказать, такие сильные.
Ну да.
Чего
да.
Стоит только Дауни-младший в «Оппенгеймере», скажи. Тоже офигенно сыграл.
Да, повторюсь, здесь действительно прям он сыграл шикарно. Прям ему вот Он сыграл на уровне, вот, даже если не лучше всех, мне кажется. Мне почему-то такое вот впечатление фильм, его актерская игра оставила в этом фильме.
Прикол, можно Райану Гослингу отдать Барби. Но
я, кстати, в «Оппенгеймере» все равно моментами видел Дауни-младшего в роли Тони Старка, блядь, некоторыми его ужимками.
Ну, особо за ним может выйти, да.
Вот. Да, у него потому что последний... Вот сколько, 6 лет, которые вот он, даже там 8, может быть, я не помню точно. Он, по сути, играл только одного персонажа. Он был актером одной роли.
Ну да. То есть... Сложно выйти, наверное.
Райан Гослинг, Барби.
Гослинг? Ну, блин, он не получит, конечно, за лучшую мужскую роль второго плана.
По приколу дадут.
Но для фильма он сыграл, в принципе, нормально. Для рамок фильма Барби он сыграл хорошо.
Ну, Марк Руффало, наверное,
отличный Кен. Точно
нет. Думаете, Руффало, что нет, да?
Руффало? Нет. Мне что-то не совсем зашло. Ну, я слишком, как сказал, много, мне кажется, переиграл.
Конкурентов много очень у него.
Ну да. Ну, я почему-то все-таки ставлю на Дауни-младшего.
Я тоже.
Я почему-то думаю, что он заберет. Далее тогда перейдем к лучшей женской роли второго плана. Это у нас Джоди Фостер, Даяна Найт, Давайн Джой Рэндольф, оставленные, Америка Феррера, Барби, Дэниэль Брукс, цвет пурпурный, и Эмили Блант, Оппенгеймер. Что вы считаете, кто может забрать
статуэтку? Эмили Блант. Мне очень понравилось. Она прям сыграла хорошую жену, которая поддерживала на протяжении всего фильма Оппенгеймера. Но она вроде как и отречённа от него была, и в то же время она, как вот настоящий любящий человек, она поддерживала своего мужа. Вот мне так кажется. И она хорошо отыграла эту роль.
А что вы думаете по другим актрисам?
Америка Феррера, потрясающая актриса.
Не знаю, я ее даже в Барби не помню. Что она там? Все, я вспомнил. Она была девочка, которая играла с Барби. Не, она не получит. Она не получит. Она сыграла, знаешь, вот примерно как играют в фильмах Диснея, сериалах вот этих вот нулевых. Там Ханна Монтана всякие, вот этого чешуя. Примерно такого же фактурного персонажа она и сыграла. И она не получит, скорее всего.
Чешую сыграла.
Дэниел Брукс, я вообще хз, кто это.
А вот Джоди Фостер, она сыграла в свое время, она как раз-таки получила даже Оскар за лучшую женскую роль, правда, в 92-м году за «Молчание ягнят».
А это она?
Нифига себе!
Да, 92-й год, это было достаточно давно, вот, и в целом... А как актриса в том фильме мне понравилась. Мне, в принципе, тот фильм очень понравился.
Да, ну,
она, в принципе, тоже может сыграть, может, точнее, даже получить награду. Вот. Посмотрим тоже. Ну, я все-таки склоняюсь, конечно, к тому, что лучшую женскую роль второго плана заберет Эмили Блант.
Да.
Ну... Просто, я думаю, вот везде в номинациях Оппенгеймер есть, но они, я думаю, особо не будут прям налегать на него. То есть раздадут там, может, 5 наград, ну, буквально там, примерно. Остальным там попытаться вывести там, ну, я не удивлюсь, если Америка Феррера просто получит.
За второстепенную роль?
Да, либо Джоди Фостер, ну, почему бы и нет.
Ну, фиг его знает. Но мне кажется, он не получит такие награды, типа, знаешь, там, сценарий, за музыку вот такого плана. А именно актерскую игру, я думаю, получат, отдадут.
Просто если Эмили Блант не получила в целом «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль именно в этой «Оппенгеймере», вряд ли она «Оскар» получит. Может. Учитывая, если там Киллиан Мёрфи получил там дофига этих наград. Ну, посмотрим.
Но, с другой стороны, это ее первая номинация на «Оскар». И в этом как раз таки Оппенгеймер. До этого ее ни разу даже не номинировали. Хотя она сыграла в достаточно большом количестве различных фильмов.
Ну давайте, давайте будем честны. Вот они выберут либо Давайн Джой, либо Дэниел Брукс. Скорее всего, будет что-то вот в этом плане. Они сузят просто до 2 человек выбор и сделают решающий шаг.
Да, это может быть. Почему? Потому что по сути своей, как уже Игорь сказал, далеко не все награды отдадут Оппенгеймеру. То есть по-любому, в любом случае будут разделять награды.
Да.
Там дальше.
Так, дальше у нас лучшая операторская работа. Эдвард Лахманг, это в фильме «Граф». Родриго Приета, «Убийца цветочной луны». Мэтью Либатик или Либатик, это фильм «Маэстро». Хойте ван Хойтема, «Оппенгеймер». И Робби Райан, «Бедные несчастные». Ну, где вам больше операторская работа понравилась? Где она была более изысканная?
Ну, маэстро обычная. Пиратская работа.
Просто восьмерочка, да, постоянно? Ты как чуть-чуть-чуть-чуть-чуть.
Ну, там просто вот этот, я помню, рассказывал момент, когда между там, людьми вот это... Нет таких, знаешь, вот пиратских именно фишек, как в том же «Бедный несчастный». Вот такого там нет. Угу. Ну, фильмы разные, в принципе.
Вот я, кстати, скажу, что вот в «Убийцах Восточной Луны» очень классная операторская работа, мне очень понравилась. Там особое внимание уделилось как раз-таки обычаям индейцев. И действительно, я хочу сказать, что Родриго Приету, он может получить награду за операторскую работу.
А я что-то ставлю на «Бедные несчастные». Просто мне, ну, в остальных там, мне кажется, самые обычные такие планы, ракурсы. А мне вот что понравилось, там есть необычные моменты. С необычными как раз-таки ракурсами, какими-то там подводками. То есть, в принципе, если они будут смотреть именно на что-то необычное, то могут выбрать «Бедные несчастные».
Open
Gamer. Просто... Не, ну, в Open Gamer довольно-таки обычно, практично, как всегда у Нолана. Но там нет каких-то... Да, изысков там особо нет. А вот «Бедных несчастных» есть. Поэтому я ставлю на Робби Райана.
Да, я вот все-таки на... Вот, я вот так скажу, что очень было интересно смотреть за обычаями племен индейских. И поэтому там особое внимание тоже уделяли именно там рождении, похоронам, то есть как это все проходило. Это снималось с разных ракурсов, и это было действительно очень здорово. Поэтому я все-таки ставлю на Приета.
Ну, кстати, он снял также Волк с Уолл-стрит, тот же оператор.
Блин, ну он, ладно, нет, пару монеток ему тогда в копилочку еще.
Я даже больше скажу, он снял и Барби.
Да, блин. Но Барби нету в номинации.
Да, его нет, но тем не менее сам оператор есть, поэтому...
Ну, Робби Райан, он только вот...
Ну, он Робби Райан. Не, ну я имею в виду, если из номинации, то я думаю, Робби Райан. Ладно, давай следующий.
Лучший оригинальный сценарий. «Анатомия падения», «Оставленный», «Маэстро», «Май декабрь», «Прошлые жизни». Вот тут немного слов.
Как тебе в целом именно сценарий «Маэстро»? Как именно... с точки зрения наград, получения
как
наград.
Как говорил, он немного такое очень все быстро развивается. Мне кажется, до конца не раскрывает всех персонажей. Может быть, и первоначальной какой-то инфы мало для всего этого. Ну, показали, что он композитор. Там, знаете, такой прикол, что как он стал, в принципе, этим дирижером. Ему в какой-то момент в самом начале фильма позвонил человек, говорит, у нас заболел дирижер, знаешь, ты его заменил. В итоге он так его заменил, что стал очень популярным дирижером. И, ну, такой пример.
То есть не было никакого бэкграунда, типа он там учился, либо у него слух хороший?
Бэкграунд есть, вот реально есть в Википедии, если на английском читать. Там есть бэкграунд, что он там еще... со школы пианино занимался, а вот в фильме такого...
Получается, надо Википедию почитать, чтобы понять фильм,
да? Да, ты после фильма, да, сберешь и читаешь Википедию.
Ну, это попахивает говнецом. Получается, сам писал... по себе фильм шаблоны, да, довольно?
Ну, тебе говорю, для Оскара. Вот снят для Оскара. И для наград. Но что-то пошло не так, к сожалению. Более сценарий писал Брэдли Купер, но... Может быть, и возьмет, может быть, и нет. Ну, вряд ли.
Ну, остальные фильмы, вот на самом деле, если так посмотреть, то...
Может, «Прошлой жизни» взять вполне.
Вот мне почему-то кажется, что «Анатомия падения» может здесь одержать роль, потому что в целом достаточно, мне кажется, интересно. Сценарий достаточно интересен.
Сама категория — это оригинальный сценарий, вот... Думаю, либо «Прошлой жизни», либо реально «Анатомия падения».
Ну что ж, посмотрим тогда, посмотрим. Тут, на самом деле, очень сложно что-то конкретное сказать. И я также хотел затронуть тогда еще одну номинацию, это «Лучший адаптированный сценарий». У нас здесь «Американское чтиво», «Зона интересов», «Оппенгеймер», «Барби» и «Бедные несчастные». как вы считаете, какой сценарий все-таки здесь, какой фильм заберет статуэтку?
Блин, адаптированный, пояснить, чтобы адаптированный, это по, например, книге, по роману, вот «Бедный несчастный» снят по роману. Вот. «Оппенгеймер», по сути, тоже там по биографии, там по книге, по-моему, снят.
Ну, а Барби по игрушке.
По игрушке,
по куклам.
Да.
Ну, мне кажется, что если говорить именно по поводу вот как раз-таки этого, этой награды, то вот как раз-таки «Бедный несчастный» здесь, в принципе, имеют большие шансы забрать статуэтку. Вы как считаете?
Я считаю «Бедный несчастный».
Да, я думаю, «Бедный несчастный».
Потому что в целом у них достаточно... Сам по себе сценарий этого фильма, он достаточно интересный, он такой необычный, да, вот даже так уж сказать. И далеко не везде... Не так много фильмов, которые имеют что-то схожее с ним.
Ну, это знаешь, как вот есть фильмы старые довольно, где типа два человека меняются телами. Понял?
Ну, это
то есть даже тоже дети бывают, меняются со взрослым человеком телом. Вот, это что-то наподобие того, только в более сюрреалистичном, какой-то постмодернистском стиле. Таком более взрослом. С более глубокой темой. С темой взросления человека и понимания себя и изучения своего тела. Поэтому какая-то хорошая адаптация романа «Бедный несчастный», мне кажется, может забрать статуэтку. Вот так вот. Так, и раз уж мы с этим разобрались, давайте тогда перейдем к следующей. Лучший международный фильм. Так, «Идеальные дни», «Зона интересов», «Я капитан», «Общество снега» и «Учительская». Есть что сказать?
Молчи.
Алло, блядь, вы чё?
Сложно, я не знаю, что сказать.
Все, нахуй, слов нету, вопросов никаких нету, все фильмы заебись, всем одна статуэтка.
«Зона интересов» возьмёт, все, давайте дальше.
«Зона интересов», блядь. Да, блядь, по-любому.
Я сейчас просто варенье ем.
Заебись.
Вишневое.
Так, ну короче, по международному нам нечего сказать, в принципе, да? Мы просто, да, просто лучший... отдаем «Зоне интересов», потому что хотя бы его он был просмотрен нами.
Просто, да, потому что на самом деле очень сложно что-то сказать про остальные фильмы. Фильмы, ну не знаю, фильмы. Единственное, что можно сказать, что если говорить, даже смотреть по поводу зрительских оценок, то здесь... Вот как раз-таки «Общество снега» может забрать свою роль, и «Идеальные дни». То есть это такие прям, ну, основные, то есть фильмы, которые были оценены лучше всего из данной подборки.
А мы отдаем «Зоне» и «Зоне интересов».
Ну, да, я
тут... Я отдаю «Зоне интересов», а вы смотрите сами.
Промолчали вначале.
Так, все, хорошо, давайте тогда лучший анимационный фильм. У нас есть и «Мальчик и птица», «Элементарно», «Нимона», «Мечты робота», «Человек-паук. Паутина вселенных».
Ну смотри, я на самом деле посмотрел «Элементарно». Это фильм про... фантастический фильм, мультик о элементах. То есть огонь, вода, земля, воздух. И на самом деле фильм мне понравился, мультик хороший. И тут я бы сказал, что у него есть все шансы забрать данную статуэтку. Но, насколько мне известно, фильм не получил такого широкой такой популярности у зрителей. И поэтому это может как раз-таки навредить получению статуэтки за лучший анимационный фильм. Но я вот, насколько знаю, что ты Человек-паук как раз-таки... Вторая часть Человека-паука про Моралеса. Вот он как раз-таки может и получить статуэтку. Вот вы что думаете?
Человек-паук?
Человек-паук. Ну, может взять, кстати, «Мальчик и птица», потому что это вроде как последний фильм Хаяо Миядзаки будет. И тоже говорят, отзывы у него хорошие. И, в принципе, он фильм
удался как всегда. Последнее все.
Ну, типа знаешь, уже как че... окончание истории. Там вроде как он собирался на покой уходить или что-то такое.
Ну да. Не, ну у него очень замечательный, у него отличный мультфильмы. У него прям все, я бы сказал, чуть ли не все, наверное, фильмы у него действительно стоящие, которые действительно стоит посмотреть. Обязательно, я бы даже сказал, к просмотру. Тот же, те же «Унесенные призраками», «Ходячий замок», и, ну, это самые такие популярные. И даже более-менее популярные фильмы тоже стоящие. Поэтому,
ну, «Радость», принципе, возьмет ее, в принципе.
Да. Если честно, даже хотелось бы просто, чтобы получил он, так как если это его последняя анимация, то пускай лучше на такой хорошей ноте он уже уходит на покой.
Ну, а потом еще один фильм сделает вот так вот всем.
Да, как Тарантино. Последний фильм.
Не, ну, у Тарантино другая история. Он сказал, хочу сделать 10 фильмов, он пока еще 10 вроде не сделал.
10-й будет как раз, скоро, по-моему, 10-й уже будет вот как раз.
Я пытался посчитать, ну, да, 10 фильмов, что-то не получается.
Ну да, да, скоро будет, да. Вот. А также, да, рассмотрим еще одну номинацию. Следующая у нас — это лучший дизайн костюмов. Здесь у нас фильмы «Барби», «Убийца цветочной луны», «Наполеон», «Оппенгеймер» и «Бедные несчастные». Очень сложный, на самом деле, выбор, потому что здесь вариантов очень много. Как, ну, по вашему мнению?
Тут по костюмам я бы отдал «Барби».
Ого, необычное решение.
Да. Знаете почему? Потому что там собраны все коллекции из игрушек «Барби», блядь. Они все аутентичные, прекрасные в своем воплощении и очень хорошо смотрятся на актерах. Опять же, особенно на Марго Робби и на Райане Гослинге.
Особенно на Райане
Гослинге. Особенно на Райане Гослинге.
Не, ну знаешь, я вот хочу тебе сказать, что «Наполеон» тоже может получить здесь неплохую эту статуэтку, потому что у него все неплохие шансы. Здесь тоже достаточно аутентичные костюмы того периода, периода наполеоновской Франции. И они очень хорошо проработаны, они прям до мелочей, визуально они прям очень хорошо сидят на каждом актере.
На каждом казахе.
Будь то на первого плана или там второго плана, или там вообще массовки. То есть там все отлично. По «Оппенгеймеру» не знаю, тут вопрос спорный, потому что они там в целом все в костюмах, девушки в платьях, то есть ничего, чего-то такого выдающегося нет.
Там аутентичные, ну, вот, 40-е года просто.
Да-да-да. Ну и «Бедный несчастный», вот тут, кстати, вот может быть, потому что платье там — мое почтение.
Да, там довольно много костюмов интересных на всех. Да. Ну, особенно на Эмме Стоун.
Ну, там нет такого разнообразия, как в «Барби». Ну, чисто, ну, из-за, конечно, этого может вывести, не знаю.
Ну да, может быть. Но вот, например, и опять же, «Убийца цветочной луны», скорее всего, вряд ли, потому что они, как и «Оппенгеймер», это просто одежда... Обычно. Это просто одежда того периода. Вот и все. То есть, да, одежда индейцев очень красивая. Она прям такая яркая, цветастая. Но чего-то такого прям уникального, прям особенного нет. Хоть и одежда, да, одежда классно выглядит. На актерах сидит. Все супер.
А «Наполеон» там же тоже довольно
интересно. А «Наполеон», да, «Наполеон» интересно, но понимаешь, там она именно... Почему она может получить именно «Наполеон»? Потому что там количество актеров всего всех, их в кадре просто зашкаливает, по крайней мере, вот, ну, визуально. Бывает около там прям по несколько десятков человек. И это большая работа с точки зрения, что это нужно же каждому костюм подходящий сделать. И тут вот как раз-таки по дизайну костюмов, в принципе, «Наполеон» тоже может одержать победу. Но, как я уже сказал, мне все-таки кажется, что это либо «Наполеон», либо «Бедные несчастные». Мое личное впечатление.
Я ставлю на «Барби» и «Бедные несчастные».
«Бедные несчастные».
Выигрывают «Бедные несчастные».
Посмотрим.
Так, дальше у нас там что? Лучше макияж и прически. «Голда», «Судный день», «Маэстро».
Я Гайда прочитал, ладно.
«Маэстро», «Оппенгеймер», «Общество снега» и «Бедные несчастные» опять. Тут я свой голос отдам «Бедным несчастным».
Если брови Эмми Стоун считаются как лучший макияж и прически, то да.
Ну, это фишка такая у них.
Не, я понимаю, но я и говорю, что да, если это считается, тогда я тоже даю голос за бедный несчастный. Потому что, опять же, все остальное, как мне кажется, ну, скажем, нет чего-то такого, какой-то изюминки, нет чего-то необычного. То есть, да, стандартно, да, соответствует времени, ну, вот если говорить там про того же Оппенгеймера, но не более.
Ну, Оппенгеймер тут, мне кажется, в пролете полном. Да, оно ему и не надо, он и так выиграет там статуэток 5-6 и довольно будет.
Там уже сделали просто, чтобы сделать и все.
Ну да, чтобы кому-то хоть что-то досталось. Они такие, ну блин, окей, что давайте хотя бы
поставить. Маэстро там на самом деле довольно ужасный, странный макияж. И, ну, когда лицо меняют, актера меняется там вот этот временной период, когда он старый, молодой и так далее. Там довольно все всрато выглядит, к сожалению. Видимо, сам Брэдли Купер это делал.
Ты сам ставил себе перед зеркалом. Он такой, блин, сейчас прическу зачешусь нормально.
Так, далее у нас идет лучшая работа художника-постановщика. У нас в номинации Сара Гринвуд Барби, Джек Фиск Убийца цветочной луны, Рут Де Йонг Оппенгеймер, Артур Макс Наполеон и Шона Хит и Джеймс Прайс Бедный несчастный. Как вы считаете, у кого есть шансы, у какого художника забрать статуэтку?
Так, да. Что подразумевается под художника-постановщика? Именно графика, ну, смотри,
это реквизиты. Нет, это реквизиты, декорации, как они будут находиться в кадре, как они будут смотреться. То есть окружение героев, в котором, соответственно, разворачиваются те
реквизиты. Его мир создают, который вокруг себя.
Да.
Примерно как «Бедных несчастных». Вот этот сюрреалистичный мир. А. С колесницами непонятными. Без самих лошадей, я помню.
Такое. Ну, тогда опять «Барби» и «Бедные несчастные».
Вот тут, если честно, я бы поспорил с вами, потому что здесь, на самом деле, очень сложно выделить кого-то определенного. Потому что даже если брать, условно, того же «Оппенгеймера», то, по сути своей, там тоже так, очень хорошо было передано то время. Та эпоха, да. Через вот эти предметы, через там, пепельницу, да, там, условно, даже те же, там, условно, ну, или там через там, там вот этот клуб, да, где они там, бар, где они там сидели. То есть вот это все, вот такая вот мелочь, тоже очень хорошо. Но, опять же, сложно, потому что и у Барби была такая же история, что очень классно, очень качественно было передан этот игрушечный мир. И в тех же «Убийцах цветочной луны» там тоже очень хорошо, очень классно было все это подобрано визуально. То есть мне очень сложно выбрать кого-то конкретно. Мне кажется, что у всех в равной степени есть шансы для того, чтобы забрать «Оскар» в этой роли.
Ну, может быть.
На что ставите в итоге?
«Барби» — «Бедный несчастный». Я остаюсь верен себе.
Я, пожалуй, в данном случае промолчу. Я не смогу назвать кого-то конкретного.
Ну, молчи, поэтому у нас дальше лучший монтаж. «Анатомия падения», «Убийца цветочной луны», «Оппенгеймер», «Оставленные» и «Бедные несчастные».
Так. «Оппенгеймер» и «Бедные несчастные». У «Оппенгеймера» из-за того, что неровное повествование в начале и, наверное, в середине, потом оно идет более-менее нормально.
Фирменный монтаж, да, вот этот? Ты про это?
Да, не только фирменный монтаж, но еще показ того, как «Оппенгеймер» видит этот мир, как он его воспринимает. Это тоже было показано, и, мне кажется, это было неплохо показано. «Бедные несчастные». Бля, а нахуя его «Бедный несчастный» выбрал? Там, в принципе, все обычно.
Можно «Бедный несчастный» сюда выбирать.
Короче, «Оппенгеймер». Ты такой «Оппенгеймер» у меня.
Ну, я бы добавил сюда, наверное, все-таки еще «Убийца цветочной луны», опять же, потому что очень хорошо, очень приятное повествование визуально было. И мне в целом понравилось, как вот эти переходы были. То есть, в принципе, все было более чем логично. Ну и опять же, и остальные фильмы тоже, на самом деле, как мне кажется, имеют все шансы забрать это. Далее мы перейдем к номинации «Лучший звук». У нас создатель, маэстро, «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая». «Оппенгеймер» и «Зона интересов».
Ну, тут у меня, в принципе, два номинанта для меня. Это «Оппенгеймер» и «Зона интересов».
«Оппенгеймер», я думаю. Звук там отличный.
Но я не из-за того, что... Вот, смотря как вот воспринимать звук. Если именно просто бабахи и музыка, которая идет на фоне, то да, в принципе, «Оппенгеймер» может выиграть. А если для именно погружения, то, мне кажется, «Зона интересов» здесь более выигрышном варианте стоит.
А как же «Миссия невыполнима» с ее фирменным музыкальным сопровождением?
Давай, напой.
Не, это будет читерство просто, поэтому они не дадут, мне кажется.
Она в одной номинации, по сути, «Миссия невыполнима». Неожиданно вылезла.
Нет, там еще дальше у нас. Дальше еще кое-что будет у нас.
Вот у вас как вы считаете, кто достоин этой номинации?
Ну, «Маэстро» за счет музыки, даже не знаю. Наверное, нет.
Почему ты считаешь, что там что-то прям... Это же вроде про композитора.
Тупо из-за этого давать?
Не, ну я как... Нет, ну там же композитор вроде, там музыка, более много музыки.
Ну, если лично бы сидел бы на этой номинации этот композитор, то, может быть, дали. А Брэдли Купер ничего не дадут.
Он не смог наиграть.
Брэдли, если ты это слушаешь, прости.
Он такой, бля, ладно.
Ну, я не знаю, если честно, сложно опять же сказать. Мне кажется, что все-таки «Миссия невыполнима» может забрать приз за лучший звук.
Да, по «Оппенгеймер» заберет. Либо «Зона интересов». Особенно, как Дима рассказывал, вот этот гул вот этот.
Да, ну это да.
Шум.
Атмосфера.
Да, шум подавляющий.
Может быть, возьмет. Может быть, возьмет.
А если «Миссия невыполнима» просто музычка? Не-не-не-не-не. Нет. Короче, лучший визуальный эффект у нас идут далее. Кто у нас тут есть? Создатель. «Годзилла минус один». «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая». «Стражи Галактики. Часть три». И «Наполеон».
Ну, «Годзилла» сразу минус один.
«Стражи Галактики. Часть три» выиграет.
А вот не факт.
А хотя, блядь, может, и «Наполеон».
А я тебе объясню, там «Наполеон» там очень... Там даже если посмотреть просто трейлер, там такие эффекты, там все показывается в таком масштабе, в огромнейшем масштабе, в колоссальном, я бы сказал. Там битвы показываются. И, честно сказать, визуал там на уровне. Мне кажется, что даже...
«Стражи Галактики» тоже на уровне там визуал прям.
Но мне все-таки кажется, что многие подустали уже от марвеловского... от этого... от марвеловской графики.
Я говорю, говна, да. Марвеловская говна.
Ну, я не знаю, если честно, в принципе, они немножко уже поднадоели, откровенно говоря. Вот все, в принципе, Марвел, он и поднадоел, и скатился, то есть... в целом, не знаю, мне кажется, что все-таки «Наполеон» тут вполне может забрать награду.
А вообще, вот в «Наполеоне» много графики, как вот видится, или там больше на натуре?
Там очень натурально. Если есть графика, то она выглядит все-таки более, ну, натурально выглядит. Просто единственное, что там, как мне кажется, если логику, скажем так, подключать в момент просмотра фильма, там очень заметно именно во время сражений, там, потому что там очень там, пушки там ядрами стреляют, там ну, по озеру, да, допустим, по заледеневшему, на котором солдаты, то есть тут сразу понятно, что здесь визуальные эффекты, но это не сильно заметно, если смотреть на всю картину целиком. Если на весь фильм смотреть, то незаметно прям таких каких-то явных визуальных эффектов. Что, опять же, мне кажется, это больше плюс, чем минус. Поэтому и награду, я думаю, что все-таки заберут «Наполеон» именно.
Я думаю, «Стражи Галактики» заберут за визуальные эффекты. Вполне.
Не знаю. Ладно, посмотрим потом.
Я бы отдал еноту за самую драматическую роль.
Я вот бы за лучшую песню бы отдал. «I'm just
kidding». Да,
тут нас... вариантов нет особо. Я просто не вижу других вариантов. Вы видите, нет?
Нет.
Ну, у нас только там целых две песни в номинации с «Барби».
Вот, поэтому, мы, конечно, все знаем, кто победит.
Ну да,
конечно,
да.
Конечно, опять же, все понимают.
Опять же, есть музыкальное сопровождение из «Убийцы черной цветочной луны», но, если честно, после просмотра фильма ты даже не помнишь, что за музыка там играла.
Да я даже прочитать не могу, как она поется. Вахчхвачить.
Да, там она действительно так называется. Это музыка основана на музыке именно индийских племен.
Ну, на их культуре, да, ты полагаю?
Да-да-да.
Да, ну, выиграет Барби, понятно, I'm Just Ken. Лучшая песня погремела во всех соцсетях даже после фильма и очень долгое время. Так, что там у нас дальше-то? Так,
дальше у нас идет лучший саундтрек. У нас номинации «Американское чтиво», «Индиана Джонс и Колесо судьбы», «Убийца Звездной Луны», «Оппенгеймер» и «Бедный несчастный».
Так.
Мне лично кажется, что вот «Индиана Джонс», в принципе, мог бы забрать данную номинацию, потому что, опять же, как мы раньше говорили по поводу «Миссии невыполнимой», «Индиана Джонс» тоже имеет очень узнаваемый саундтрек.
Не, ну если он будет выезжать из своей только главной темы, то это опять же читерство. Не дадут, мне кажется.
Ну, тогда я думаю, что и у «Оппенгеймера» есть все шансы получить здесь тоже награду. Потому что, опять же, «Убийца Точной Луны», как я уже сказал, к сожалению, музыку не запоминаешь. Вот. Музыка не продолжает оставаться в голове, и она не распространяется где-то, не становится популярной. А вот по «Бедным несчастным», как вы считаете? Может ли выиграть данную картину?
Ну, он может посоревноваться, конечно, но все-таки, мне кажется, в «Оппенгеймере». Ну, блин, там как кто там? Там есть Ханс Циммер в «Оппенгеймере»? Или кто там саундтрек в этот раз сделал?
Эсю.
Ну, скорее всего, «Оппенгеймер» выиграет. Там на самом деле хороший саундтрек.
Там не Ханс Циммер, там композитором выступает Людвиг Грансон.
Ну вот саундтрек у него отличный там был. «Бедных несчастных» нормально. Мне бы так сказать.
Но не лучше, да?
Не, не лучше.
Не помню, что там было, на самом деле.
Вот именно.
Там можно между главами, это такая музыка была прикольная. Когда она перемещалась между вот этими локациями.
Ну, так, как бы все.
«Оппенгеймер».
«Оппенгеймер», да. Так, лучший документальный фильм. Вопрос. У нас тут что, BBC, что ли? Вряд ли кто-то из нас смотрел этот, но ладно, я зачитаю. Что у нас тут? «Бобби Уайн. Президент народа». «Вечная память». «Дочери Ольфы». «Убить тигра». И «20 дней в Мариуполе». Неожиданно.
Если честно, я даже не знаю, что говорить по поводу этой номинации. А, да, те, кто слушает, вы можете сразу проматывать дальше тогда. Потому что, если честно, мне мало что можно здесь сказать такого интересного.
Да, каких-то объемных мыслей нету, потому что я лично не смотрел ни один из этих фильмов. Я даже не слышал о них.
Да, тот, кто смотрел, можете высказать свое мнение в комментариях. Высказать свое мнение, почему и какой фильм, и почему он может выиграть как в этой номинации, так и в других. Очень будет интересно посмотреть, узнать ваше мнение.
Да, а все те же в танке, как и мы, то переходим дальше, проматывайте.
Чуть-чуть. Дальше мы переходим к лучшему короткометражному документальному фильму. «Азбука запрета на книги», «Парикмахер из Литл Рок», «Остров посреди», «Последняя ремонтная мастерская» и «Най-най вайпо». Я не знаю, что сказать.
Ну, это что-то китайско-корейское, да, по-любому?
Ну, «Най-най вайпо», короче, да.
«Най-най вайпо». Ну да, давайте просто. Лучший игровой короткометражный фильм. Смотрели, не смотрели. Мы тоже идем дальше. Лучший короткометражный анимационный фильм. Смотрели, не смотрели. Мы тоже. Все. Как вам?
Отлично. На самом деле, все понравилось, кроме последних трех номинаций.
Так.
Ну, в целом, давайте вот выскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу того, из всех вот фильмов, о которых мы сейчас с вами прошли, что вам понравилось в целом больше всего и какому фильму вы все-таки больше желаете победы?
Так, ну, для меня сейчас самые значимые, наверное, это два фильма. Это, конечно, «Оппенгеймер» будет и «Бедные несчастные». Все-таки. Поэтому я буду рад, если «Бедные несчастные» заработают больше статуэток, чем «Оппенгеймер», что, конечно, маловероятно, но хотя бы приблизительно к этому идти. было бы неплохо.
Буду рад, если Скорсезе тоже возьмет.
Да, я тоже очень хочу, чтобы вот «Убийца Восточной Луны» взял хотя бы одну награду, это уже будет, мне кажется, хорошо. Особенно вот если все-таки Скорсезе именно заберет как лучший режиссер. И мне все-таки тоже очень хочется, чтобы победу также забрал «Оппенгеймер» как и лучший фильм.
Ну, у Нолана тоже нет «Оскара», если я не ошибаюсь.
У Нолана нет «Оскара»?
Скорсезе еле ходит уже, блин, ну...
Ну дайте Нолану, блядь, ну... Я бы Нолану...
Должен взять эту награду, блин. Наконец дойти до сцены и взять награду.
Нолан помоложе, он еще заберет свою награду.
Пока до сцены дойдет, еще один фильм напишет.
Он уже, да, он уже «Золотой глобус», он уже получил за «Оппенгеймера» как лучший режиссер, поэтому пускай он в следующий раз.
Главное, да, «Золотую малину» получать.
А, да. А тут, в принципе, нет таких, мне кажется.
Да, потом, после «Оскара» будет.
А, после «Оскара» сразу или появятся до «Оскара». Все. Этому, Брайану Куперу нахуй. Брэдли Куперу, да, извините, ремарочку сделаю.
Прости, Брэдли Купер, это...
А кто такой Брайан Купер?
Не знаю.
Есть такой актер вообще?
Может быть, Брайана Коннора ты перепутал с «Форсажем»?
А, блядь, да, ну, да. Брайан Коннор.
Вообще-то Брайан Купер есть такой актер.
Да, сука. Театра и кино, да?
Желаем ему всего самого наилучшего.
Брайан Купер, у тебя все получится, «Золотую малину» ты не получишь.
Да, у него рейтинг фильмографии, у него нет данных.
«Оскар» ты тоже, скорее всего, не получишь с такой фильмографией. Но будем желать тебе успехов, всего наилучшего, а Брэдли Купера старайся лучше. Так, ну что, на этой ноте мы, наверное, будем заканчивать. Благодарим всех, кто прослушал наш выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем рады получить ваше мнение о подкасте в комментариях на YouTube и оценки выпуска в Яндекс.Музыке, Spotify и на других площадках, включая ВКонтакте и Звук. Все ссылки указаны, конечно же, в описании под выпуском. Всего доброго и всем пока.
Всем пока.
Все, встретимся в следующем выпуске. Дим, вырежи это все потом в последней номинации.
Такая пауза была в начале.
До скорых встреч. Да, блядь, заебись.
Сука.